Итак, мы продолжаем с вами взбираться на очередную вершину. Она будет для нас в течение этой недели тоже связана, взбирание на эту вершину, путь на этой вершину будет связан для нас с трудом. Нам надо будет сюда приходить, и мне тоже. И вам, и снова открывать Библию, и вот снова же пик у нас будет выше. Это тот пик, который будет в субботу. Вы знаете, в субботу кто-то приедет на этот пик на канатной дороге, по канатной дороге. Вот. Ну, тоже хорошо. Но значительно приятнее самим забраться. Вот, поэтому, когда вы будете приходить каждый день, то вы будете взбираться, 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 и вот окажетесь на высоте. Ну, а те, кто не может приходить, потому что работают, потому что устают, то те приедут на канатной дороге как раз к субботе. Вот. Мне, конечно, очень приятно, что наши братья это все записывают. И те, кто не приходит, смогут посмотреть потом, если захотят. Мне кажется, что Нагорная проповедь сама по себе содержит в себе такие глубокие, такие важные для нас слова, к которым стоит чаще обращаться, чаще размышлять. И сегодня мы подошли как раз к средоточию Нагорной проповеди. Но так она построена, я не буду сейчас рассказывать, как это там вот... Но так она построена, так Матфей ее выстроил, что молитва «Отче наш» находится в середине, в центре. Она средоточие Нагорной проповеди. И Матфей был очень... прав Иисус, как говорил Нагорную проповедь, вот он действительно явил свою божественную мудрость, что в центре поместил слова о молитве. Потому что молитва – это средоточие жизни с Богом. Тот, кто молится, тот, кто по-настоящему молится, тот по-настоящему живет. И вот, наверное, самая большая задача Божья – научить нас молиться. Иногда мы соотносим молитву, правильную молитву со словами правильными. Я помню, меня в детстве учили сразу «благодаришь», потом просишь прощения, а потом длинный список твоих нужд. Что тебе от Бога надо? Вот. Ну и так часто мы молимся и думаем, что вот такая структура молитвы правильна. И вот Христос на Нагорной проповеди, Он дает свежее представление о молитве. Давайте мы прочтем. Молитва «Отче наш», она записана в Евангелии от Луки, в 6 главе. Ученики подходят... Одиннадцатая глава. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Луки, 11 главе. И Евангелие от Матфея. Она отличается несколько. Вот в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея она представлена более полно, и еще Иисус обрамил молитву двумя очень важными замечаниями. Поэтому мы сейчас прочтем ее, прочтем эти замечания, начнем с замечаний, а потом перейдем к содержанию молитвы. Итак, прочтем 7 стиха 6 главы. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Итак, вы видите, что молитва, она обрамлена двумя замечаниями, двумя требованиями, двумя условиями услышанной молитвы, настоящей молитвы. Итак, Христос говорит: не будьте многословны в молитве. И Он говорит: человек, склонившийся для молитвы с непрощающим сердцем, не может назвать такую молитву по-настоящему молитвой. И первое, к чему мы подойдем, это многословие. Обратите внимание, Христос уже, мы вчера об этом говорили, Он сказал о молитве: не будь как лицемер, который молится для людей. И лицемер, он молится для того, чтобы люди его похвалили, чтобы люди его услышали, а не Бог его услышал. И такая молитва, Христос говорит, неправильная. С другой стороны, язычник молится, чтобы Бог его услышал. Но он тоже молится неправильно, потому что он очень много говорит. И если мы вот просто скажем, да, надо говорить поменьше, чтобы молитва была правильной, то мы не поймем, что хотел сказать Иисус. Язычник использует много слов, потому что он молится не настоящему Богу. У него искаженное представление о том, кто такой Бог, искаженный образ Божий. Ему кажется, что чем больше ты скажешь, тем лучше Бог услышит. Молитва язычника – это молитва, в которой человек пытается многословием надавить на Бога, добиться своего. И вот как только в молитве появляется желание добиться своего, используя любые средства – когда человек говорит Богу в молитве, по сути дела, да будет воля моя, а не твоя, то он становится как язычник. И тут обратите внимание, вот Христос говорит о многословии, но ведь может быть и не многословие. Любая попытка заставить Бога сделать так, как я хочу, это уже языческая попытка. Ты превращаешься в язычника, ты не понимаешь, кто такой Бог. Ты не представляешь себе характер Божий. Ведь можно, вот мы вчера говорили о посте, можно поститься ради чего? А можно поститься для того, чтобы добиться чего-то у Бога. Господи, ты видел, я вторые сутки не ем. Я уже третий, Господи, сутки не ем. Давай, делай то, чего я у тебя прошу. И это тоже язычество. Господи, я в следующую субботу тебе пожертвую столько, сколько я тебе никогда не жертвовал. А ты сделай то, чего мне надо. И это то же самое, вы понимаете? Христос не пытается, вот иногда люди читают Библию и воспринимают вот формально слово, как просто новый закон. Ага, Христос сказал не многословить, все, тогда я буду одним словом молиться. Или двумя. И моя молитва будет правильной. Но, исходя из пятой главы, мы понимаем, что Иисуса заботит состояние сердца, а не внешняя сторона дела. Обратите внимание, в Псалтире есть длиннющие псалмы молитвы. Но Христос не сказал, не молитесь так, как в Псалтире. А там есть, ну, если представить, что 118-й псалом – это одна молитва, то если к 118-му псалму подойти формально, то это будет чисто языческая молитва. Христос не говорит просто о количестве слов. Христос говорит о том, ради чего человек использует слова в молитве. Что ты хочешь этими словами добиться? Что ты хочешь своим постом добиться? Что ты хочешь добиться своей милостынью? Что ты? Какая у тебя цель? И если у тебя цель заставить Бога что-то сделать угодное тебе, знаете, как вот говорят, наверное, вы знаете эту поговорку, молодой человек молится о своей девушке, которая ему нравится, и он молится так: «Господи, да будет воля Твоя, а Валя моя». И когда так получается, то, как Клайв Льюис однажды написал, когда люди вот так вот язычески у него просят, выбирают свою волю, то Господь некоторым людям говорит, вот Льюис говорит, есть люди, которые обращаются к Господу и говорят: «Господи, да будет воля Твоя». А есть люди, которым Господь с горечью говорит: «Ну что ж, да будет воля Твоя». Понимаете, да? Есть люди, которые к Богу говорят: «Да будет воля Твоя». А есть люди, которым Бог говорит: «Ну что ж, да будет воля Твоя». Да, человеку Бог говорит: да будет воля Твоя. И вот первое условие настоящей молитвы, о которой говорит Иисус, это спокойное доверие Богу всей своей жизни. Спокойное доверие Богу всей своей жизни. Доверие, что вся твоя жизнь находится полностью в Его руках, и Он в твоей жизни творит благо. Тогда ты перестаешь, знаете, вот русское слово, ты перестаешь клянчить. Знаете слово клянчить? Да? Ты перестаешь клянчить, как маленький ребенок, знаете, с родителями приходит в магазин. И давай, и чуть ли не истерики закатывает, чтобы родители им именно это дали. Так вот, спокойное доверие, уверенность, что Господь в целом заботится о твоей жизни – И вот когда ты приходишь в молитве с этой спокойной уверенностью, ты перестаешь требовать. Ты действительно соглашаешься со словами Иисуса. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения». Ты уже приходишь в молитве с духом благодарности, доверяя Богу, что все, что тебе надо, не все, что ты хочешь, а все, что тебе надо, Господь тебе даст. Если ты приходишь недовольный Богом, потому что Он тебе что-то не дал, и начинаешь у Него требовать, то ты требуешь на свою голову. Ты превращаешься в язычника. Богу больно слышать такие молитвы. Я вот сейчас вспоминаю историю. Я учился в университете. И это ж Сибирь была. У меня не было... Мы приехали с Украины, там первые 2 года где-то, и у меня не было теплой куртки. Ну и морозы были хорошие. И тогда вот через Тюмень проходили поезда из Китая, Пекин-Москва. И китайцы продавали пуховики. А сибиряки знают. Видно. Сразу видно, кто сибиряк. Но это были такие пуховики. Вот их неделю-две поносишь, весь пух садится. Тут ничего нет, а тут такой вот... Мама говорит, давай купим тебе пуховик. Я говорю, мам, ну зачем оно такое, а? Вот тут буду мерзнуть, ничего, ни пушинки не будет, а вот здесь будет жарко. Зачем? Говорю, вот есть, я видел финский пуховик, вот его бы, ну так дорого стоит. Но тогда вот эта инфляция, все, ну, я как сейчас помню, новый такой пуховик я видел в магазине, 30 тысяч он стоил. Но это не современные деньги русские, тогдашние еще, знаете, там когда все было, 30 тысяч стоил. Это для меня были немыслимые деньги. Где их взять? И так я ходил, периодически видел такие пуховики в магазине, облизывался. Один раз... Мне в университете дали стипендию. Я там был старостой группы, и еще, в общем, мне дали стипендию 8 тысяч. Тогдашних денег, 8 тысяч. Я взял этих 8 тысяч. Я не помню зачем, захожу в универмаг, у входа в универмаг стоит женщина, держит такой вот финский пуховик. Я говорю, она говорит, вот я вы продаете, я продаю, муж сезон проносил, купили дубленку ему и вот просто решили этот пуховик продать. Я говорю, можно я померяю? Но у меня же еще проблема. У меня чаще всего все штаны короткие, рукава тоже. Вот наденешь рубашку, для нормальных людей она с длинным рукавом, а для тебя это шведка с коротким, да? Вот, я надеваю этот пуховик, и он на меня как раз, вот, как на меня шитый. И я спрашиваю этой женщины, сколько? Вы уже поняли, сколько? 8 тысяч. И вот об этом говорил Иисус. Господь знает все стороны твоей жизни. Он знает даже тогда, когда ты мерзнешь. Он знает. И Он хочет, чтобы и ты это знал. И поэтому, когда ты приходишь к Нему в молитве, не требуй. Дух требовательности в молитве – это языческий дух. Ты набросишь на свою голову. Не требуй. Просто в доверии представляй свои нужды ему. И еще один пример, прежде чем мы пойдем дальше. Мы однажды вот так же, вот когда я уже был в Заокске, проводили евангельскую программу в 100 километрах от Заокска. Каждый вечер ездили в Обнинске, это, может быть, слышали, это центр, там ядерный центр. И мы туда ездили, может, кто-то знает, с братом Виктором Венделем. Есть Отто Вендель, его брат. Вот он в Заокске жил, и мы ездили. И еще пару машин ездил туда каждый вечер. Однажды мы ехали, возвращались обратно. Перед нами ехала грузовая машина. И когда мы пошли ей на обгон, он резко вот так вот нам встал, потому что он решил на второстепенную дорогу повернуть, вот так вот нам раз. И мы на скорости где-то 140 километров вот ехали прямо в колеса этой машины. Между колес этой машины, вот так, чтобы туда войти, знаете. Последнее, что я сказал, у меня одно только вырвалось. Господи. Робертович в последний момент как-то вырулил. Мы уже тоже, как бы обгоняя его, выехали на эту второстепенную, пробили брусьер снега, было много снега. Мы пролетели 25 метров на машине и упали в глубокий снег. Там в кювете было много снега, и мы в снег влетели. Вот, и так вот, я никогда не забуду это ощущение. 5 человек в машине, тихо, магнитола играет. И первая у меня была мысль, да, 5 трупов и музыка. Там, вот, по-моему, она в Подвыборне, может быть, знаете, Ирина, по-моему, или Инна Иову. А? Ну, или в Раштате. Иова, Ирина или Инна, я забыл. Она у нас... Ирина, она у нас на музыкальном факультете ехала, она с нами ехала в машине. Единственное, что она спину себе ударила немного. И все. И потом нас проезжающая фура вытащила. Самое удивительное, после этого полета мы поехали своим ходом домой. Нет. Ну, там дверка была побита, передок сбитый, но машина ехала. И мы живые, и музыка играла. Да, так чему я говорю? Вы понимаете? Господу немного слов надо. Господу сердце надо. Язычник этого не понимает. Язычник слепо требует своего. А Господу надо сердце, смиренно обращающееся к Нему и доверяющее Ему всю свою жизнь. И вторая сторона молитвы «Отче наш», другое условие, Христос говорит, прощение. Если не прощаешь, если ты стал на колени, и ты не хочешь простить. Да, ты можешь произнести слова молитвы. Но это не будет настоящая молитва. Иногда бывает трудно простить. Иногда нас могут очень сильно ударить и оскорбить. Но для молитвы, даже если ты не можешь простить, должна быть готовность сердца простить. Если ты становишься на колени и говоришь: «Господи, я не могу простить этого человека, но я пришел к тебе, потому что я хочу его простить, ну не могу», то Господь принимает твою молитву. Но если ты становишься на колени и говоришь: «А-а-а», и у тебя в сердце кипит ненависть, и ты свою ненависть к этому человеку оправдываешь, говоря: «Ну как такого человека прощать?», то у тебя не может быть молитвы. Хотя бы желание простить. Хотя бы исповедание перед Ним своей ненависти и непрощения и признание, что это со мной непорядок. Хотя бы. Но без этого молиться, оправдывая свою ненависть, это пустые слова. Итак, видите, Христос обрамляет молитву, обращая внимание на состояние сердца. Поэтому очень важно никогда не начинать молитву, что называется, в попыхах. Молитва требует остановки. Когда ты, прежде чем начнешь что-то говорить, вот просто остановишься и поразмышляешь. Что с тобой? Что с твоим сердцем? Кто для тебя сейчас Бог? Что за страсти сейчас в тебе кипят и бушуют? Какие желания тебя сейчас наполняют? Что тебя сейчас беспокоит? Видите, когда мы не останавливаемся, очень часто перед молитвой, очень часто наши молитвы бывают или становятся очень формальными, не приносящими нам никакой радости и удовлетворения. И бывает так: помолился перед едой, сел есть, и думаешь: стоп, а я молился вообще или нет? А, ну ладно, на всякий случай еще раз помолюсь. Наша молитва вырождается в автоматизм. Христос не хочет так. Он хочет, чтобы наша молитва была живой, приносящей нам радость, богообщение. Вот тогда, тогда молитва становится молитвой. И вот тогда те слова, которые он произносит, становится не просто формулой, как иногда вы, наверное, встречали, вот люди говорят: чтобы тебе что-то помогло, надо молитву «Отче наш» прочитать 10 раз. 10 раз прочитываешь, и вот как рукой снимет. И смотрите, даже молитву, слова молитвы Иисуса Христа можно использовать как заклинание, и люди так делают. Поэтому для того, чтобы молитва не стала для нас заклинанием, пустой формальностью, нужна остановка и размышление. И вот теперь мы начинаем читать молитву. «Отче наш». Никто в древности так не молился. Очень редко к Богу обращались со словами «Отче наш». Христос использует вообще, евреи молились, у них были литургические молитвы, это были молитвы на еврейском, на древнееврейском языке, а Христос начинает молиться вообще на арамейском языке, на разговорном языке того времени. И вот это вот слово «Отче наш», оно вот такое разговорное, простое и понятное. Обычно так к Богу никто не обращался. И вот, знаете, вот попробуйте когда-нибудь, когда вы будете молиться, попробуйте начать свою молитву, вот произнести слово «Отче наш» и остановиться. И подумать, когда я сказал «Отче», что я вложил в эти слова? У меня был друг, ну, как бы есть, у него был жестокий отец. И он говорит: ты знаешь, я не могу молиться «Отче наш», потому что когда я говорю «Отче», у меня возникает образ моего бати. Я не могу произносить эти слова. И вот Бог не хочет, чтобы мы, обращаясь к Нему, подменяли Его образом нашего несовершенного отца, наших несовершенных отцов. Знаете, может быть, это кому-то из вас поможет. У меня есть тоже, ну, сестра, как сказать, ну, сестра, не родная, в церкви. Ее сын, я помню, как-то рассказывал это, ее сын сейчас православный священник. Он меня знает хорошо, потому что он, его путь к Богу начинался, он ходил по церквям, приходил к нам в церковь. И потом привел маму, мама осталась в церкви, а он сходил еще в другую церковь, встретил там девушку, потом эта девушка ушла в православную церковь, и он пошел за ней. Ну, и сейчас он православный священник. И как-то она ко мне подошла, я приехал в Тюмень, она ко мне подошла и говорит: Саш, знаешь, ездила к своему Саше. Ну, я уважаю его, и он попросил побыть на службе. Я побыла на службе, меня она не трогает, православная служба. Но знаешь, так в какой-то момент захотелось помолиться Богоматери. Она абсолютно здравый человек, очень такая уравновешенная, спокойная христианка. В какой-то момент говорит: так захотелось помолиться Богоматери. И я понял ее. Знаете, когда для тебя отец далек, и образ отца для тебя травмирующий образ, и с образом отца у тебя связаны боль, слезы, обида, то очень трудно воспринять Бога как любящего, близкого, настоящего отца. И поэтому многие люди на Руси, где отцы чаще всего пьяницы, ну, и, знаете, даже жестокие, бьют и так далее, многие люди, особенно женщины, идут к Богоматери: мама, ближе. И когда мы стали с ней говорить, я ей сказал: вы знаете, вообще Бог – это воплощение, или лучше сказать так, не воплощение, источник. Он источник настоящего отцовства, но он и источник настоящего материнство. Поэтому в книге пророка Исаии написано: Забудет ли мать грудное дитя свое? А если и мать забудет, то я не забуду. И тем самым Бог показывает, что Его любовь к человеку – это не только полнота, величие и красота отцовской любви. Его любовь к человеку – это полнота, величие и красота материнской любви. И потом она мне написала спустя время: «Спасибо, Саша, теперь для меня Бог не только папа, но и мама». И вот когда вы остановитесь и скажете, вот понимаете, Бог хочет от нас не просто слов, а слов, которые рождаются в глубине нашего сердца. Поэтому не спешите в молитве «Отче наш». Остановитесь. «Отче наш». Там можно прочесть эти слова еще так: «Папочка», «Отец». Как эти слова отзываются в моем сердце? Не спешите говорить дальше. Не спешите. Начните, если вы чувствуете, что эти слова рождают у вас страх, боль и обиду, расскажите Ему. Скажите Ему, что я сейчас сказал, «Отче наш, но ты видишь, сколько боли у меня связано с этим «Отче наш». Ты видишь, как мне трудно от сердца принять эти слова. Говорите Ему». Смысл ведь не просто формально эту молитву сказать. Смысл ее проговорить сердцем. И иногда стоит с Ним поделиться о том, как непросто нам принимать Его как Отца. Но здесь есть еще одна деталь. Апостол Павел говорит о том, что наше произнесение слова «Отче», оно идет подлинного слова Отцу, подлинный отклик нашего сердца Богу как к Отцу возможен только тогда, когда наше сердце посвящается, принимает Святого Духа. Помните? А? Да. Чё-чё? Так вот мы сейчас к этому приходим. Вот. Самое главное, к чему мы сейчас идем. Апостол Павел говорит, что подлинное произнесение этого «Отче», оно возможно только как результат служения Духа Святого в нашем сердце. Поэтому в Римлянам 8 главе Павел говорит, и в послании к Галатам он об этом же говорит. Может быть, он понимал эту проблему. Послушайте, 15-16 стих 8 главы. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Видите, откуда идет вот эти настоящие слова «Отче»? Оно не идет просто от ума, хотя это нужно, просто от размышления, хотя это нужно. Подлинное «Отче» идет как результат служения Духа Святого в нашем сердце. И теперь вы понимаете, почему, вот вчера мы говорили, почему глупо хвалиться молитвой? Да потому что настоящая молитва, настоящее молитвенное слово всегда является результатом действия нас Святого Духа. И поэтому все мы нуждаемся для того, чтобы молиться в том, чтобы Дух Святой что-то творил с нашим сердцем. И здесь еще есть одна сторона. Когда Христос говорит эту молитву «Отче наш», Он ее говорит, обратите внимание, Его окружали толпы народа, Он учил. Но евангелист Лука говорит, что этой молитве Иисус учит кого? Учеников. Ученики подходят к Нему и говорят, «Ты вот нас научи молиться». И Он ученикам эту молитву рассказывает. Ученики приходят к Нему, потому что они хотели бы услышать у Иисуса молитву, которая отделяла бы их или выделяла их среди других религиозных групп, которые были течения, которые были в Израиле. И вот Христос говорит, «Отче наш, вот это ваша молитва». И Христос не зря это делает, потому что Он понимает, что по-настоящему, вот это третий момент, смотрите, размышление, не спешить, вот бежать к следующему слову, остановиться, нужда в Духе Святом, чтобы сказать это «Отче» по-настоящему. И еще один момент – для того, чтобы «Отче» действительно сказать по-настоящему. Я сейчас ничего за уши не притягиваю. Необходимо сделать шаг и войти в его семью. Вот знаете, в Заокске многие семьи у нас берут детей из детдома. И уже в социальной службе, если в районе появляется родители-отказники или родители лишают материнства, то из социальной службы сразу звонят в академию к нам. И говорят, у вас там нет семьи, которая хочет ребенка взять? Или может ребенка взять? Или даже иногда просят, возьмите ребенка. Чтобы в семье был, чтобы в детдом его не отправлять. У нас есть семья, которая взяла, по-моему, 8 детей уже. Вот Наталья Ильинична Щеглова, наша преподаватель, вот стихи пишет, знаете, да? Она две девочки, одну усыновила, другую просто воспитала, это уже одна из девочек вышла замуж у нее. И другие семьи берут детей. И иногда люди наши, братья и сестры, едут в детдома, там подарки везут детям. И вы знаете, дети... Кто был, тот знает. Дети бегут, и уже они бегут, и называют тебя папа, мама, там дядя приехали. И все детки мечтают, что вот в детдомах, что у них будет папа и мама. И ты, не говоришь, не говори мне папа, мама. Ты понимаешь, что надо, и ты служишь этим детям, чем можешь. И, конечно же, вот в этой ситуации решение, попадет ребенок ко мне домой или нет, зависит от взрослого, от меня. Возьму я его или нет, усыновлю или нет. И вот когда он придет ко мне домой, я его усыновлю, его папа-мама ко мне будет, уже настоящим, да, папа. Все, я его усыновил. У Бога все происходит немного по-другому. Ты можешь не быть в общине в его семье. Ты не можешь не входить в его семью. И ты будешь ему говорить «папа-мама». И многие люди, не вошедшие в его семью, да, они говорят «отче». И он слышит. Но он хочет, чтобы это «отче» было полноценным «отче». И вот для того, чтобы действительно наше «отче» было весомым и полноценным, надо наше решение. Там, в детдоме, на нашей земле, взрослые решают, будет ребенок в его семье или нет. А Бог вот всему нашему земному детдому раскрывает свою любовь, говорит: я хочу дать тебе право называть меня, войти в мою семью, быть в моей семье и называть меня папочка-отец. Я хочу стать твоим полноценным отцом. Я не буду запрещать тебе называть меня папой там, за пределами моей семьи. Но зачем тебе быть в детдоме, а не в моей семье? Видите, Христос говорит молитву «Отче наш» ученикам, семье своей. Потому что он понимает, что полноценное произнесение вот этого вот «Отче» возможно только в семье. Хотя он знает, что Отец Небесный – Отец всех людей. И до всего этого земного детдома ему есть дело. И вопли, и крики этого земного детдома слышит он и реагирует, и любит. Но его мечта, чтобы можно, чтобы все могли ему сказать: «Отче». Итак, мы с вами отметили несколько условий вот этого полноценного произнесения «Отче», чтобы оно не было в попыхах, чтобы это не было пустое слово, чтобы по-настоящему, знаете, когда скажешь по-настоящему, то иногда хватает сказать просто «Отче наш». И уже в этом молитва просто «Отче наш». И когда человек, вздыхая, говорит: «О, Отче!» Ему уже и это в радости. А иногда ты можешь ничего не сказать. Только сердце закричит, а он уже услышит. Я снова же хочу напомнить вам вот эту главу в Капернауме «Из желаний веков», 26 глава. Там интересный момент. Бесноватый увидел Иисуса, и сердце затрепетало, и он побежал к своему Спасителю. А слова были какие? «Зачем ты пришел?» А Христос что слышал? А он слышал сердце. Представляете, какой у нас Бог? Сердце кричащее слышит без слова. И человек может говорить: «Отойди от меня!» А он слышит, чего там, в сердце. И для Бога вот это там самая большая радость. Знаете, когда я звоню по скайпу домой, вот сегодня, только там начинается вот это звучание звонка, и моя Аллочка говорит: «Папа звонит», она уже не говорит «Саша мой знает». Первый звук, который я слышу, ну, примерно так это, не пугайтесь. Ну, только по-детски, я же, видите, как страшно это все получается. А у него там... И вы знаете? Мне даже не надо, чтобы он говорил. Мне достаточно вот этого вот. Вы понимаете, какой Бог? И вот когда из твоего сердца вот это вот пошло, слушайте, если я, земной отец, так радуюсь вот этому вот, потому что он просто услышал мой голос, то как он радуется вам, вашим вздохом, обращенным к нему, к вашим восторженным воплям, обращенным к нему, к вашему Отче, обращенному к нему. Вот это такой вот Бог. Удивительный. Мой таймер подсказывает мне, что еще чуть-чуть и будет коротко и длинно. И подоконника не получится. Я не буду сейчас, наверное, когда я в следующий раз приеду, я не буду сейчас по деталям проходить всю молитву «Отче наш». Одно скажу только. Она так построена, что помолиться нею может только по-настоящему помолиться только нищий духом. Ибо первые слова молитвы: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» – это крик уставшего от жизни в этом детдоме сердца. Господи, мне в этом мире все не мило. Это не мой дом. И поэтому первое, с чего начинает человек свою молитву, с исповедания жажды по Богу живому, по Отцу, и с тоски по тому новому небу и земле, который Отец приготовил. Вот это вот: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, да святится имя Твое» – это выражение мечты о другом мире. И это очень важно, потому что когда ты живешь мечтой о другом мире, и она не покидает твое сердце. Как-то известный немецкий богослов Карл Барт, он хорошо сказал: христианин должен быть как птица в клетке в этом мире. И я дополню. И пусть прутья этой клетки золотые, но ты в клетке. И пусть мягкий диванчик у тебя есть в этой клетке и посудомоечная машина. Ну, сестры, простите, это я так. Пусть у тебя они есть, но ты в клетке. И осознание того, что ты в клетке, регулирует остальные твои просьбы. Очень часто многие наши молитвы – это неустанные просьбы к Отцу, чтобы Он помог нам помягче, покомфортнее устроиться в этой самой клетке. Я иногда резче говорю. Знаете, В этом мире, этот мир, в нем нет настоящей жизни. Поэтому в этом мире все в гробу. И когда христианин просит: «Господи, помоги мне помягче устроиться в гробу», то это по меньшей мере странно. А когда человек понимает, где он, тогда он начинает кричать в небо: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Потому что своей волей мы тут много чего уже натворили. Смотрите, элемент молитвы – это сердце, обращенное к Богу с тоской по другому миру. И если снова же вы вглядитесь в это сердце, в свое сердце, то вы увидите, как Дух Божий эту тоску вас сохраняет. Мы как-то с сестрой Амали, она мне рассказывала про сына своего. И как она рассказывает внукам. Когда Христос придет, Витя их встретит. И спросит: а кто это? Вы понимаете, что это будет за встреча? И когда ты помнишь это, когда ты этим живешь, тем миром, где не будет смерти, плача, слез, болезней, то у тебя рождается вот такая молитва. Вот тогда у тебя «Отче наш» не просто слова. И когда Христос говорит о наших нуждах, вообще некоторые рукописи, они дают: хлеб грядущего дня дай нам. Вот того грядущего дня. Тоска – это не просто просьба о завтрашнем хлебе или сегодняшнем. Бутерброде, да? Это просьба о хлебе, который Христос преломит за своим столом во время Великой Вечери в Его Царстве. И просьба о прощении – это просьба о том, чтобы милость наполняла наше сердце. Та милость, которая есть у Отца, она была и у нас всех. Вот у этого Отца, которого мы встретили в начале молитвы, Отче наш, с которым мы встретились, и тогда ты узнал в нем милостивого Отца, ты говоришь: Отче, вот эта милость Твоя да наполняет мое сердце, дабы я так же прощал, как и Ты прощаешь. Ибо блаженны милостивые. Вот такая эта молитва. И в конце только одно – понимание своей, снова же, слабости. Избави нас от лукавого. И вся молитва, в каждом слове этой молитвы – крик нищего сердца. Сердце тоскующего. сердца рвущегося из этого мира, сердца уставшего здесь, сердца желающего быть подобного Отцу. Отче наш. И вот сейчас я не буду молиться. Сейчас просто посидите и помолитесь сами. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Завтрашнего будущего дня, Господи, дай нам. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. но избави от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков.